Надежда Мамаева. Попасть в историю. Злодейка в академии. Глава первая. «Счастье не украсть, а принца можно», — тихо выдохнула я, пытаясь приободрить саму себя. Тем более, что стащить нужно было не его дракошество целиком, а всего лишь письмо наследника. Последнее уже было надежно спрятано в моем корсете, а точно такой же на вид листок, правда, с иным содержимым, был вложен в тот же самый конверт и запечатан. Высочеству останется лишь отправить послание. Подлог, к слову, происходил с полного одобрения главы тайной канцелярии. Неспокойно лорду Грассу, видите ли, стало за монаршего отпрыска. Хотелось убедиться, что после церемонии обручения, что состоялось накануне, тот ничего не задумал. Переживал серый канцлер за сына императора, за будущее страны, за политические связи с соседними державами, а я из-за этого за себя. А как не нервничать, когда осторожно переступаешь босыми ногами, цепляясь пальцами за малейшие неровности кладки? Подо мной в вечерних сумерках зияли точно бездна 4 этажа летней императорской резиденции, хотя с учетом высоты потолков в залах все 6. Парапет, выглядевший вполне широким и надежным, на деле оказался узким и коварным. К тому же я переоценила свою стройность с ловкостью и сейчас изо всех сил вжималась в стену, потому как шансы расшибиться у меня были просто шикарные. Правда, не избавься я от пышного платья с турнюром, те оказались бы еще выше. Верхняя одежда дожидалась меня 5 покоями левее, припрятанная в нише. Там же лежали и нижние юбки, и красивые, но очень неудобные туфли, а с ними и скользкие шелковые чулки. Пришлось оставить все в кабинете, чтобы залезть в так удачно распахнутое окно спальни принца. Сейчас же я ее покидала. Не успела пройти и первый пролет между окнами, как раздался звук хлопнувшей двери. А следом и хриплый голос высочества. Я замерла на месте. В голове успели промчаться мысли с пометкой «государственная измена», если только меня застигнут за шпионажем. Но последовавшие затем шуршание, сдавленные женские стоны и прочие интригующие аккомпанементы любви позволили перевести дух. Сейчас высочеству немного не до политики и интриг. Его одолевал вопрос демографии. Я же споро начала переступать по парапету, держа курс на балкон. На моем пути их было 2, а еще с 10 окон. Да уж, не просто девушке попасть в спальню высочества, особенно если она не главная героиня, злодейки же и подавно. А именно ей я сейчас и являлась. Хотя еще 2 года назад была не леди Тервин, а студенткой Елизаветой Вельской, которая порой, погружаясь с головой в очередную книгу, ловила себя на мысли. Вот здорово бы стать героиней романа, только не Оруэлла и не По, и, черт возьми, не пособие по хирургии. Так что мне в некотором роде даже повезло. Угодила хотя бы не в какой-нибудь некрономикон. Я попала в историю о любви, магии и академии, которую почти успела дочитать. Осталась какая-то пара страниц. Это был плюс. Из минусов — злодейку должны были убить в последней главе. Только если я не буду крепко держаться, то конец конкретно для меня наступит прямо сейчас. Безо всяких «долго и счастливо», скорее он будет быстро и в лепешку. От этой мысли сердце бешено застучало. Казалось, готовясь выйти из тела вон, проломив грудную клетку, а заодно и каменную кладку. На висках выступили бисеринки пота. На небо выкатилась круглая, как начищенный медный грош, луна. Ее свет отражался в струях фонтанов опустевшего парка. Через последний стрелами шли аллеи буков, вязов, клёнов, лип. Они начинались от самого дворца и заканчивались у залива. А между деревьями были зеленые лабиринты, беседки, статуи, клумбы. Но всю эту красоту мне созерцать было некогда. Я цеплялась за жизнь и за выступы камней изо всех сил. Миновав 3 пролета и 2 окна, добралась до балкона, где и планировала перевести дух, прежде чем продолжить мой эпохальный заполз по парапету. Только схватилась правой рукой за мраморные перила, как резко распахнулась дверь. Это стало для меня полной неожиданностью, а я сама таковой для вышедшего подышать воздухом незнакомца. Он был жилистый, высокий, темноволосый. Шелковая рубашка с закатанными до локтей рукавами не скрывала поджарого тела. Стоявший передо мной явно не пренебрегал тренировками. И, сдается, те не ограничивались бегом и подтягиваниями. Могу поспорить, что в списке занятий имелись и фехтование, и магические поединки, о последних свидетельствовала и вязь татуировок на запястьях. Помнится, в книге упоминалось, что такие часто можно увидеть у боевых чародеев. Они позволяли стабилизировать ток силы, если резерв был большим. Но главное, я печенкой чувствовала в этом брюнете воина, опытного, опасного и сильного. Одно то, что в первый миг вместо удивления в его глазах мелькнул хищный блеск, говорило о многом. Впрочем, уже в следующую секунду брюнет смотрел на меня с легким интересом, какой положен беспечному придворному, не ожидающему опасности в стенах дворца. И это насторожило еще больше. «Добрый вечер», — выпалила я. «А что еще делать в такой подвешенной между небом и землей ситуации? Только и остается, что быть вежливой». Окинув мою фигуру ироничным взглядом, маг протянул. «Спасибо вышним за такой подарок». Его голос оказался низким, такой еще называют бархатным. Поймала себя на мысли, что в другой бы раз его с удовольствием послушала, но не сейчас, когда руки от напряжения уже начали дрожать. «Можно я тут постою?» — выдохнула, старательно симулируя надежду. «А флирт, чувственные взоры и томные вздохи будут?» — насмешливо поинтересовался этот невозможный тип. Но я вспомнила взгляд, которым он обжег меня в первый миг встречи, потому не поверила ни расслабленной позе незнакомца, ни его обманчиво благодушному тону. «А надо?» — уточнила деловито.
«Ну, я мужчина, который предпочитает прелюдию».
«Какую?» — испуг у меня получился, очень даже натурально.
«Желательно соблазнительную».
Словно речь шла о выборе меж чаем и кофе, отозвался маг. Меж тем мысли лихорадочно метались в моей голове. Я пыталась понять, с кем из героев книги меня угораздило столкнуться. Вот 2 года мне, несмотря на поручение канцлера, удавалось избегать дворца в целом и принца в частности. Ведь именно он должен был отдать приказ о моей казни. Благо наследник престола обучался в Академии магии, ныне на выпускном курсе, и при дворе появлялся нечасто. Я тоже не особо там мелькала, стараясь оставаться в тени. Да и на задание тайная канцелярия отправляла в основном в провинции империи, так что я уже успела поверить, что с героями истории удастся разминуться. Но, похоже, свой лимит везения я исчерпала. И если от наследника удалось уйти, то в кого же меня угораздило вляпаться? Еще раз посмотрела на стоявшего передо мной. Высокие острые скулы, прямой нос, четко очерченные губы, небольшая щетина, что успевает появиться к вечеру, прямые в разлет угольно-темные брови. Внешность больше всего походила на Риквара Ханта, друга принца, адепта выпускного курса Академии, который по сюжету тоже влюбился в главную героиню. Только в романе он был описан беззаботным повесой. Незнакомец же показался мне каким угодно, только не беззаботным. Это был опасный, умный и сильный противник, который успел меня оценить и сейчас пытался спровоцировать, чтобы выяснить всю правду. Я же представила, как выгляжу со стороны. Рыжие растрепанные волосы, коротенькая, тонкая, почти прозрачная батистовая сорочка без рукавов, корсет, панталоны до середины бедра и ничего больше. И крадусь я по парапету из спальни принца. Тут 2 варианта. Либо то, чем я, собственно, занималась, либо высочество срочно избавлялось от одной любовницы, когда внезапно нагрянула 2-я. Ведь до встречи с героиней принц не чурался дам, а они его тем более. Решила, что лучше быть падшей женщиной в мужских глазах, чем упавшей и разбившейся фактически. Потому как я уже умирала, и мне это не понравилось категорически. Покрепче схватившись за перила обеими руками, спросила. «Я как-то насоблазнялась уже, хотела устроить высочеству сюрприз, но перед дверьми была стража. Вот я и решила прилечь в постель через окно». Отозвалась, давая понять, что мой вид предназначался отнюдь не для хозяина балкона.
«А тут вернулась Сесиль», — понимающе отозвался маг. «Я не знала, кто такая Сесиль, но подозревала, что официальная фаворитка принца, поэтому на всякий случай согласно кивнула. И в этот момент мои пальцы дрогнули. Я сорвалась бы, если бы не брюнет. Его рука в последний миг схватила мое запястье, не дав упасть. А после меня легко, как пушинку, втянули на балкон. Я нервно выдохнула. «А раньше этого сделать было нельзя? Мой балкон, мои правила», — усмехнулся этот, предположительно, Риквар. «А какие тут еще есть правила? Нет среди них, например, такого: одолжи одежду девушке в беде и помоги ей скрыться». Брюнет сделал вид, что задумался, а затем произнес: «Правила нет, но халат есть. Нужно?» Я горячо заверила, что «да, не отказалась бы». Правда, импровизированный махровый пеньюарчик оказался мне велик. И еще как. Зато я, наконец-то, не была возмутительно раздета. И только завернувшись в махровую ткань, поняла, как продрогла. На дворе хоть и было лето, но в его позднем исполнении, с уже начавшими желтеть листьями, витавшим в воздухе запахом астр, холодными звездными ночами, и закат уже догорел, оставив там, где воды залива встречались с небом, багровый росчерк. Но брюнету было не до красивых видов из окна. Он пристально посмотрел на меня, словно просканировал. Не знаю, увидел ли что или только предположил, но темные брови сошлись к переносице, а черты мужского лица стали вдруг резче и острее. Насторожилась, ощутив, как под взглядом мага по ложбинке позвоночника пробежала холодная капля пота. Сердце пропустило удар, а в следующую секунду забилось, как сумасшедшее, казалось, ударяясь сразу о барабанную перепонку. «Бум-бум-бум» зазвучало в ушах. В воздухе начало разливаться напряжение, было ощущение еще немного, и брызнут искры разряда. Безумно захотелось сделать шаг назад, а лучше развернуться и дать дёру, выскочить в коридор. Благо, у дверей мага не стоит охрана, как у покоев принца. Только если побегу, меня обязательно догонят. Так что уходить нужно медленно и стервозно, в смысле уверенно. Так что я, стараясь не показать своей тревоги, повернулась к выходу, произнеся: «Спасибо за все, но мне пора». И только дошла до порога, как рядом с моим виском просвистел кинжал, впившись своим острием в створку двери. Глядя на засевшее в дереве на уровне моих глаз узкое ровное стальное лезвие, я подумала, что это самый прямой намек из тех, что мне делали.
«Сначала верни, что украла у принца», — холодно произнес маг.
«Да чтоб его! Я уже успела поверить, что Риквар купился на мою историю, а он не поверил ни слову». Но как мастерски сыграл ироничного простака. Флирт, прелюдия, ну-ну. А все это было для того, чтобы не упустить подозрительную особу, которая едва не сорвалась с крючка и с балкона разом. Но в чем я допустила ошибку? Прокрутила в голове наш разговор, поняла, что нигде не прокололась, разозлилась и сделала то, что сделала бы всякая нормальная, адекватная и уравновешенная девушка в критической ситуации. Устроила образцовую истерику. «Я? Украла? Да это у меня самой похитили!» — выпалила, лихорадочно прикинув. Что мог бы украсть высочество у почти голой девицы? Самый очевидный ответ был — честь. «Добровольно отданная не считается сворованным», — бесстрастно отозвался брюнет и добавил. «И была ли она вообще?»
«Была. Только невинная девушка может стать для дракона истиной».
«Дурой», — закончил за меня маг.
То, с какой интонацией он выдохнул это слово, давало надежду, что у меня еще есть шанс уйти. А все потому, что удалось вывести брюнета на эмоции, настоящие, а не притворные. Он разозлился, услышав напоминание о древней легенде. Она же — любимый авторский прием под названием «Невинная истинная не такая, как все для...» и дальше подставить нужное. В книге об этом упоминалось вскользь, но, как я успела убедиться, много чего осталось за кулисами сюжета. Например, это предание, согласно которому у каждого крылатого властелина неба есть своя пара, обязательно непорочная. И дракон, познав чистоту девы, мог так проникнуться ею, что сразу повести.